лет, я посмотрел, когда мы дождем по прерву.
Заходи. Я передаю привет от всех наших поводу.
Можно как материалист,
как? Вот это неприлично.
Это неприлично. Это неприлично, потому что вот эти материалисты и идеалисты, это не.
Ну хорошо, хорошо, ладно. Ну вот это можно понимать так, что чтобы познать что-то, мы сначала это что-то наблюдаем, потом фиксируем результаты наблюдений, потом мы их отмечаем, потом, ну и так далее.
Значит, твоя ошибка в том, что ты вот все, что у тебя есть в голове, вот попало в твою голову, ты это выдаешь. Пока это к осмыслению не имеет никакого отношения.
Ну вот, а можно это понимать?
Вот, значит, смотри, значит, следовательно, тебе нужно притормозить. Потому что человек — это мусор, иная корзина, в которую попадают разные обрывки мыслей, идей, представлений. Вообще Бог знает чего. Когда ты открываешь рот, все это начинает. Вот сейчас ты что увидел? Мусор. Ты думаешь, что это примерно, хотя ни на что не похоже. Это называется другим. Вот. А смысл мне, значит, ответить на вопрос. Вот смотрите, я говорю. Познание первичное есть социальное.
Ну какого моя смысле?
Я
не понимаю, я не понимаю, что я говорю.
Нет, это меня не устраивает.
А
ты понимаешь, что я говорю? Что это осмысленно? Когда ты говоришь собаке, даже лапа надает лапу, она осмысленно делает это или нет? Когда ты больному говоришь, закрой рот, он говорит, закрой рот, она осмысленно это говорит, он слышит фонель. Вот ты примерно сейчас так и делаешь.
Нельзя.
Притормози. Значит, нельзя выкидывать все то, что у тебя сидит в голове, потому что это будет мусор. Вот. А не знаю, вот фраза одна, попробуй что-то сделать. Как ты это делаешь? Можно составить фон. Ну, тебе нужно понять. Вот, создать пространство понимания вот этой вот фразы. Как это делается? Ну, вообще можно делать по-разному. Как это сделаю я могу сказать. Что бы сделал я? Я бы сказал, ага, первично. То есть, фактически, любое познание рождается из созерцания. Что такое, значит, дальше? Ну, это я понял. Это понятно в этом тексте. Но дело в том, что вот разобраться в созерцании. А что это? Потому что первое, что приходит в голову, это как бы созерцание ну, вот, того, что есть, того, что наличество. Вот что я могу... Ну, это первое, что приходит в голову, да, говорю я. Может быть, это и можно назвать созерцанием? Или нельзя? Я себя спрашиваю. Или нельзя? Значит, итак. Что ты можешь воспринимать первично? Вот воспринимать что? Сущее как наличное. Вот следующая фраза идет. Это я цитирую, вот сейчас я процитировал Хайдеггера, читающего Канта. Сущее как наличное. Какой может быть еще следующий шаг? Подожди. Вот какой может быть следующий шаг? Нужно держать фон какой-то сделать. То есть к чему все это идет? А еще что-то можно созерцать? Или созерцание ограничено наличием? Или что-то еще можно созерцать? Вот смотри. Вот сейчас я предлагаю осмыслить. То есть подумать. Вот смотри, что я сейчас говорю. Я говорю. В общем, пока. Я говорю, созерцать можно наличное то, ничего из какого присутствия. Так, ладно, что, значит, работает аппарат зрительный. Может быть, хорошо. Или как еще иначе можно созерцать. Я говорю, дальше я спрашиваю. Хорошо. А что, я не могу сделать шаг в сторону. Я не могу созерцать каким-то сущности. Они не наличные. Они не даны в качестве наличного. Или сущность дана в качестве наличия.
А что вы понимаете под тем, что дано в качестве наличия? Что значит дано?
Значит, в пространстве времени. Катя, в пространстве времени больше никак не дано. Ты этого не знаешь?
Я не знаю.
Знаю.
Но я не знала, что конкретно так это понимаю.
А как, Катя, а как ты ложишь? Вообще философия очень простая. Там очень простые вещи всегда.
Я понимаю.
Но... Только, а дальше вот надо, а дальше вопрос. Так вот что, я говорю, могу созерцать только то, что созерцается в пространстве времени, не что, а сущность. Посмотри, у тебя можно созерцать?
Да,
если вы скажете нет, то тогда у вас проблематизируется феноменология мусора. А значит, не нужно это понять, а чего он будет делать.
Понимаете, у нас вообще большие проблемы с тем, что мы уже запутались, понимаете, что значит это существование. Потому что...
Посмотри, здесь не было слова существования.
Здесь не было, здесь же было про наличие. Вот наличие...
Посмотри, наличие было,
но
наличие и слово существовать не
связано. Я понимаю, но в том, что... Ну, как про наличие, я никогда не подумала, что это вот чётко определяется, как то, что присутствует...
Очень чётко, очень чётко.
Про то, что это существовать, ну, тоже. Просто нам говорили, что всё ещё будет в разных...
Итак, повторяю. Значит, познание первичное не созерцание. Человек может воспринимать сущее как уже наличное. Дальше, следующий шаг. А вот дальше начинается проблема. Все было хорошо. А дальше начинается проблема. Почему может ли, должно ли, нужно ли, чтобы восприятие наличного было сопровождалось или было предварительно или сопровождено восприятием чего-то неналичного? Ну, того, что не может быть отнесено к наличному. Ну, условно я сейчас скажу, цитирую, восприятие горизонта наличного. Вот что это такое? Да, вот что это такое горизонт наличного? Что это такое?
А вообще можно еще раз сразу про то, где он встречается?
Значит, человек может воспринимать сущее как уже наличное. В свою очередь восприятие наличного должно быть предварено восприятием горизонта наличного.
Но горизонт наличного это можно проинтерпретировать как то, что вообще может быть наличным.
А вот дальше возникает вот что-то.
Ну, то есть есть то, что...
Является ли вот этот горизонт наличным, является ли он наличным?
Наличным, это что значит? Наличным, значит, воспринимаемым. Ну, воспринимать это нужно по-разному понимать. Воспринимать органами чувств или воспринимать там разумом или как-то...
Не, подожди, вот тут, Второй позитивизм. видимо, Аквариальность, их идея нейтральности, которая, кстати, там становится, я вообще не понял, как сказать, историю философии. Они слагают Аквариальность, какая-то абсолютно примитивная и небрежная, и неправильная. Потому что вот сейчас вот ты заговорила, нет ни того, нет ни этого, и вот похоже, нет ни субъекта, ни объекта, вот, а есть что-то, и это речь гениальная, потому что кстати, что-то приходится делать, и ты споткнулась. Потому что ты не знаешь, о каком языке дальше говорить. Нет, я вот время, а вот мне худо-бедно был какой-то маленький язычок, какой-то разговор. У них масса, да, повторяю, но они извращены совершенно, не знаю, где-то историю философии. Потому что, ну там у них это все такое какое-то. Вроде нейтральный опыт, нет субъекта без объекта, такого не изведения, потому что какая дело там вообще. Вот, я еще раз повторяю, и вот в этом смысле можно пойти в буддизм, конечно, к нирване. Ну, не знаю, то есть там есть свой язык, есть опыт. Можно остаться в пределах европейской философии. Но тогда надо заново перечислить вот этих авторов. Заново. Не так, как навязывают курс по истории философии. Потому что вообще, не знаю, вы изучали их, ну, надо читать. И там будет очень примитивное представление. Хотя, на мой взгляд, сегодня стоит перечитать. Что это были не самые глупые люди. Как я думаю сегодня. Значит, ну, вот в данном пункте это немножко в сторону. То есть я сказал про мотивирующие мышления, по сути, мотивирующие мышления. Может быть, они нейтральны. Нормально. Может. Но я говорил о том, что и вот тут вдруг некто, вот я воспринимаю некое наличие, а она воспринимает горизонт. Какой-то, что такое горизонт? Потому что сам горизонт мне не представлен как наличие.
То есть горизонт, может
быть, а что такое горизонт? Ведь я могу, вот есть наличие, а есть еще возможности. Скажите, вот возможности не представляют. А могут мы возможности воспринимаем как наличие? Я понятно, что я говорю? Это вы воспринимаете меня?
Нет.
Следовательно, могут они составить горизонт?
Ну, возможно. Да. Ну, тогда такой вопрос может стоять. Если их ответить что-нибудь, кроме наличного, их возможно.
Нет.
Если есть зрение, то нужно еще соотношение.
А я представляю, что если ты хочешь стать, помимо возможного и наличного. А эти исчерпывают за реальность?
Ну, невозможно ли?
Конечно. Только он есть. Вообще философия научилась работать, я скажу так, с некоторыми схемами реального. То есть нереально человек, но научились чуть-чуть. Но и совершенно не умеет работать с невозможным. Например. Вот можно говорить об образе. Чтобы говорить классическую форму такая. Чтобы говорить об опыте, нужно как бы иметь в виду некий интеллект. То есть, ну, как бы опыт должен быть с чем-то сопоставлен. Слава, сходи. Опыт должен быть с чем-то сопоставлен, с каким-то интеллектом, источником и так далее. Когда говорят о внутреннем опыте, говорят, он не имеет смысла. Потому что, с чем его будет смысл? Нет того, с чем его можно поставить, что нет того, что опыт делает опыт. Ну, если ты будешь, например, собрать ручку в Россию, то не в России. Ну, нет, тогда у тебя есть опыт. Ты говоришь, ну, знаю, причем. У меня есть опыт, и не извлекаешь опыт.
Ну, да, как бы субъект, как
и это будет две разных, два разных опыта. Вот сунуть пальцы в Россию, это один. Потом сказать себе, что стой, я не дурак, чтобы совать пальцы в Россию, это будет извлечение опыта на свет, как бы, на сознание. То есть это будет два спутника, ну, как бы связанных с опытом. Но есть чем как бы сопоставлять. То есть вот есть некие референции, которые позволяют тебе говорить о опыте. Ты опытный человек. А она не опытный человек. Но она говорит, у меня есть внутренний опыт. Ты говоришь, а, собственно, куда ты смотрел? Там не нужно смотрел. Ты говоришь, а куда ты ткнулся в этом мире? Да, не нужно этого делать. Я говорю, а как будешь вообще говорить об опыте? Внутренний опыт невозможно. Обратите внимание, по этому поводу есть высказывание ума и оригинальности, кстати говоря, о том, как называть опытом. То есть мы можем, например, говорили, должен ли он быть выразим в тех словах или не обязательно. Так вот, я заговорил о невозможном, кто сказал, а ты сказал, о невозможном. Так, значит, каким образом немножечко вот этот внутренний опыт вводят французы чуть-чуть через испытание невозможного. То есть внутренний опыт, в отличие от внешнего опыта, ну, что вот я сейчас говорю внешний опыт, то есть опыт вообще внешний. Опыт, который предполагает, ну, некие, как я сказал, какие-то внеязыковые какие-то феномены.
Петр Иванович, а можно, походу, уточнить, а вот опыт транслирования, это, так сказать, внутренний?
Только внутренний. Только внутренний, ну, конечно. Но здесь есть проблема, потому что если ты примешь, например, здесь вот какая вещь. Здесь два есть варианта. Вот вариант такой. Полагать трансцендирование из трансцендентного, вот смотри, и я сомневаюсь в том, что происходит акт трансцендирования. Я боюсь, что вот все, что будет называться внутренним опытом, в смысле с трансцендированием, здесь как подмена произойдет. Потому что получается, что как мне сначала нужно, я сейчас скажу так, вот для того, чтобы совершилось вот это, совершилось трансцендирование, к чему? Трансцендентно. То есть, если я его не полагаю, то я боюсь, что у меня операции какие-то не произойдут со мной. То есть, я не смогу извлечь, я не смогу получить опыт, тот внутренний, который ты говоришь. Хотя, повторяю, вот французские, например, люди типа Сартра, они вообще допускали возможность трансцендирования без трансцендента.
Есть люди, которые прикидываются, что они никогда земли не видели, стен не видели, вообще они не отсюда, это называется трансцендентное.
Нет, ну, трансцендентное, что такое? Это находящийся...
Значит, сейчас, я понял. Да. Значит, как, по существу здесь идет очень простая картинка. Значит, в Евгении мы будем просить этого фильма, который вышли. Если не найдешь клиночек, если это подчинение, то есть даже такое понятно, красное себя.
В
современной философии есть четыре термина. Ну, вот, нам достались. Первое – трансцендирование. Второе – персистирование. Третье – трансгрессия. Четвертое – что? Значит, еще раз перечислим. Значит, какие есть термины?
Экзистенция,
и все их нужно различать. Вот видите, что я сейчас сказал, потому что хотя никто их не делал для того, чтобы, ну, никто не составлял такие классификационные схемы, просто все делали разные задачи, ну, решали. Ну, как ты понимаешь, трансгрессия будет означать простую вещь. То это просто пересечение границы, попадание из одного наличного в другое наличное. То есть наличное, не трансцендентное. То есть, ну, граница будет связана как бы с некоторой невозможностью. Вот еще вот такая. То есть, понимаете, как, вот здесь, вот с чем складывается трансгрессия? Это пересечение границы возможного.
Пересечение границы возможного.
Куда зарегистрированный положение? Вновь в мир наличного.
То есть причине границы возможности наличного?
Нет, наоборот. Как так получилось, что из наличного в наличное начали невозможно.
Ну, здесь невозможно.
То есть мы впадаем
в наличного в наличное. Вот сможете, господа студенты, значит, вы увидите, вот можете этот термин взять.
А может пример, пример. Как психологический
сейчас? Как начинаем психологически? Я, этот термин встречается у Фуку. Он встречается у французов.
Ну, например, может так, чтобы пощупать?
Да, чтобы вот, и, значит, и мы из наличного через невозможно весь наличный, да?
Ну,
вот, например.
Я тебе сейчас скажу. Ты хочешь дать мне? Вот смотри. Ты знаешь, теперь какой социальный, например, какой?
Любой.
Вот смотри, вот случился, вот был Советский Союз.
Да, это было наличное.
Да. Потом он зафиксировал. То есть изменился смысл Советского Союза, посмотри. То есть в смысле Второй Советской Союзе предлагает изменить смысл. И получилось вот это вот в России.
А где этот переход невозможно? И почему?
Как это? Вот смотри, вот совершилось пересечение границы невозможно. То есть он разговор его нет больше Советского Союза. Ты знаешь, по идее, вот ты говоришь, он остался возможным, вот здесь наличное, ну, я сейчас скажу, здесь такая петекрация. Потому что всякое наличное это то, что было возможно. А всякое возможное это то, что может быть наличным. Значит, теперь возникает вопрос. Может то, что было наличным, стать возможным? Оно, это бывшее возможно. Это то, что уже было возможно.
Ну, оно же...
Всякое наличное, это то, что было возможно. То есть, да. Оно не было возможно, но не было наличным.
Да.
Дальше, понимаю. Когда ты говоришь, вот оставят все, все, запомни. Те, кто у них другого наличного.
Когда турникет у него
это трансцендирование или нет? То есть, хочешь это разгрести? Нет, трансцендентность не совершенно
точно. Скажите, я пример из Батая приведу.
Приведи из Батая. Хорошо, слушай,
был такой мужчинка, помощник Жанна Дарк, который собирал свои замки детей, расчленял их, а потом катался на костях. Вот. Так вот, юмор в том, что проделывая все это, он даже не заботился о том, чтобы, так сказать, ну, как сказать, скрыть свои пристрастия. И вот это вот движение навстречу костру, он впоследствии будет сожжен, и называется трансгрессивным.
Как?
Я просто вспоминаю.
Мне понравилось вот с этим. Это такой очень простой пример, это же очень забавно, интересно. С этим турникетом.
Ну, скорее всего, не мой. Мне кажется, мы где-то обсуждали, но я уже не
понимаю.
Ну, не важно. Ну, тут, да, можно поставить вопрос на тему возможного здесь. Но это надо судить. Надо смотреть, насколько чисто нужно подумать этот пример. Будет ли сам турникет, будет ли это с неким пределом предельным случаем, то есть за которым это нужно подумать. Ну, равно это нужно будет подумать на ключи проволоки. Ну, я вот целый ряд поставлю сейчас. Ну, там, а мне без лагеря. Ну, не допустим. Просто я вот целую серию таких примеров, надо обсудить. Но заранее я сейчас ничего не скажу, причем на вам думаю. Ну, это нет. Да, похоже, правда. Ну, главное понятно. А вот если ты попадаешь не на наличное, а трансцендентное, то, что существует по русскому словарю. Это не так. Я защитил этот круг. Есть все, что мы не круга, правда ведь?
Да.
Вот это вот что? Вот это что?
Это что вы говорите?
Вот. И очень она всегда двусмысленная. И можно ее понимать, как она относится, как часть или не как... То есть вот что она? Вот это двусмысленное. И я так думаю, что... Следующее. Вот трансцендентное, по идее, где-то вне этого, я скажу так, вне этого круга. Имманентно, значит, внутри. Это вот трансцендентально, то есть вот очень поверхностно. Трансцендентное за пределом.
Трансцендентальная граница.
Да. Имманентное внутри. Имманенция. Но тут еще есть сложное отношение между имманентным и трансцендентным. Есть слово, потому что вот дело в том, что некие движения плоскости постоянно могут быть имманентными. В области трансцендентного, да. Это шпет. Вот у шпета это хорошо написано. Это движение за пределы. Такого наличного, которого нет больше наличного. В смысле, наличного трансцендентного. Есть Бог. Это движение Бога. Смерть – это экзистирование. Вот если ты тут поставишь не наличное, а смерть, в смысле не трансцендентное, а смерть, то это будет тоже, это, ведь вообще можно было в сне принести трансгрессивную, нашего рода. Это такое трансгрессия, которое не заканчивается наличием. Ну, то есть имеется в виду смерть, это не
элемент какой-то вот здесь, она как бы выходит за пределы.
Инфицировать, значит, идти на всяких смерти. Ну, подчеркиваю свою конечность. Но это не предполагает Бога, это трансцендентное. Предполагает пересечение границ, но без трансцендента. То есть я могу мыслить его без связи с трансцендентом. Экзистенция – это твоя смерть, это твоя конечность. Это все, что исключает. А экзистенция – это движение, передвижение.
Понятно. То есть экзистенция
–
это моя конечность,
а экзистенция – это движение
бесконечности.
Да? Сколько интересно, что сегодня узнали.
Я
вообще не думал, что я
об этом говорил. Я в свое время очень интересно объяснил экзистирование. Он спросил какой-то ученик, как все такое, он говорит, вот это когда я из отчего дома ушел, когда теперь я всю жизнь пытаюсь туда вернуться, это ему называется
эгоистикой. Ну, неплохо, нет, хорошо, нет, мне нравится, неплохо. Почему не откуда? Из дома? Из дома? Это полезно из дома, это покинуть дом, это заброшенность. Вот ты уехала из своего села, например. И все. И вот сейчас непонятно, где тут живешь, в общежитии, вообще непонятно, ты кто. Ты вечно жив. То есть без дома, без двора, без ничего. Вот. И как вот это обжить? Как это вот, ну вот, хотелось бы вернуться, ну, обжить вот это все. Ну, не бывает.
А вот еще отличает трансцендента и
трансцендентальна. Ну, трансцендентальный это фактически нахождение на пределе, а не пересечение. Ну, а классический пример, ну, я немножко модернизирую, конечно, вот это слово трансценденталист, поскольку у Канта это было очень простая, я что сейчас не буду начинать разбирать даже. Но трансценденталист предполагается, ну, вот, кстати, сейчас у нас называется дело трансцендентального. Я это имею в виду следующее. Вот сейчас она появится. Пока. То есть, вот Кант ведет это слово, я ему дал некий другой смысл. Вот сейчас чуть-чуть. Ну, поскольку я, повторяю, говорили много разных слов, вот иногда хочется принести либо отказаться, либо не. Понимаете, что дело? Не нужно быть плодоядным. Не нужно есть всего. То есть, потому что вот эти разные слова, на них говорят разные люди. Ну, вот у одних экзистирования, ну, там, и решают какие-то свои задачи, их нужно понимать. Что я сейчас пытался сделать? Попытался сейчас взять некую силу, так, просто как бы некую такую, ну, для вас классификацию, так, схему, как бы, то этих вот это, то это, да, то это.
Ну это
больше,
а так для
каждого по-своему. Можно вообще к этим словам не обращаться. Как вы понимаете, в философии нет своего языка. Вот такого языка, когда говорят о профессиональном языке, я говорю, нет, это чпан. Я могу пытаться говорить на языке Канта, могу. Но это язык поименован. Но только ты изобречаешь. Потому что ты начинаешь говорить тогда, как ты говоришь о своем имени. За каждым таким вот языком стоит вот этот жест говорения чего-то о себе. И, а сейчас я в центре культуры пытался внести порядок. Сказал, вот люди говорят разное. Одни говорят про это, про трансцендирование, другие про экзистирование, третьи про трансгрессирование. Вот. И чтобы разобраться вот, вообще в этом как бы, хаосе, вот примерно уже было понятно. Теперь я возвращаюсь к Канту. Поскольку я говорил, что трансцендентальное означает некую предельную работу наших пределов. То есть это на границе между трансцендентным и имманентным. На языке Канта это будет называться так. До опыта. Ну, это будет опыт получается здесь. И не получается здесь. То есть вот он тоже поставит вопрос этот внутренний. Что не любит Кант? Кант не любит внутренний опыт. Это чепуха. Здесь нас вводят в заблуждение, эти все чувства какие-то, все. То есть это смутные, нас вводят в заблуждение, нас дергают за ниточки. Это нужно избавиться. Нужно выдавить из себя все свои предчувствия, там, чувства и их оформить. Чтобы они были заданы культурно, по крайней мере. Поэтому он не любит глубоких людей, он не любит внутренний мир. Для Канта это вещи неприличные. Нельзя помещать себя в свой внутренний мир и оттуда что-то видеть. Ну, это вы знаете, как вам еще понял. Значит, поэтому, я и говорю, поэтому он предполагает нечто, головное, предполагает, ну, вот я сказал, вот это я назвал импотенцией, вот он назвал это опытным вещами. Должен быть надо в опыте. Бог в опыте не дал. В качестве чего? Он тебе не приходил, ко мне не приходил. Нет. Она скажет, он не дал мне сновидение. Бог пришел ко мне в сновидение и сказал, не ходи на занятия. Там, или так. Да. Это каскали. Ремешь непонятно чему, там, я не знаю. Это не серьезно. Это вот тут. Не знаю, что. Следующее. Но что делает как? Итак, я сказал, что... Окей, мне это трудно сказать. Нет, старался. Ну, кто она тебе пишет? Нет, там вообще... Нет. Это все одно и то же. Но... Значит, итак, я сейчас хочу зафиксировать ваше внимание, поскольку это происходит на восприятии Горизонта. Это шаг к феноменологии, это шаг к Канту. И по ней это позволяет мне вкусу быть ассоциальной феноменологии. Ну, соедините нас. Еще послушаем. Как воспринимать этот горизонт, какой-то горизонт, если это не наличное? Начали мы с чего? Первично познание есть созерцание. Созерцание связали с наличием. Понятно. Спрашивается, как я могу созерцать или воспринимать горизонт, который не является чем-то наличным? Ну, не дам мне как наличное, как некая вещь в пространстве, я скажу так, чтобы было понятно. Как?
Никак.
А?
Никак.
Никак. Как один ответ. Ответ Канта. И вот сейчас мы залезли к Канту. Вот смотрите. Он скажет, это вот этот ответ никуда не делся. Если ты воспринимаешь, ты обязательно захватишь. В твоем составе будет обязательно восприятие горизонта. Горизонта. Нельзя. Ну, Кант скажет, ну, он тебе он говорит. Любое восприятие, даже вот этого, вот этой вещи, вот что там у нее находит? Посмотри внимательно.
Я.
И, ну вот, ну смотри, я фон об этом. Ну я. Доска. Ну не фон должен быть. Ты можешь видеть это на фоне. Но я теперь чуть округляю. Вот это понятие было. Теперь я работаю если так. И это ну не фон, я фон уберу, поскольку он такой, вот такой фон, вот как доска, фон такой. Ты фотографируешься. Что ж, дурак, что ты говоришь? О, меня вот здесь на фоне. И стало. Себя сфотографировали. Ты вполне как океанец ведешь себя здесь. И как гусарианец. Потому что. Но я уверу только вот этот фон, и это у меня будет фон возможный. Ну, он есть возможный, возможный. Это не доска, это не цветы, а не наличное. Понятно, кто правда это наличное. То есть фон может быть и наличное. Одно наличное находит другого наличного, как наличного в виде фона. Я убрал наличное. А фон остался. Только это будет, например, возможно. Что тогда получается? Ответ, как говорит. Это воспринимается чистым созерцанием. И появится в люди чистым. Вот это вот, вот восприятие вот этого телефона, это эмпирическое созерцание. Это как бы в философии имеет мало отношения. Кант говорит, а вот теперь начинается проблема. Появляется проблема чистого созерцания. Что ты воспринимаешь чистым созерцанием? Горизонт.
Зазвонить.
То,
что он может зазвонить, это горизонт.
Нет. Горизонт не зазвонит. Горизонт не зазвонит. Не ошибка. Горизонт не зазвонит. И вот сейчас мы начинаем влезать в существо кантианских рассуждений. В существо кантианских рассуждений, гусарлианских и хайдеггерианских. То есть вот мы находимся сейчас в пункте, где разные дороги. То есть, ну, уже как-то не технически могут быть понятия. Но разные. Итак, чистое созерцание. Человек открывает для себя созерцание горизонта. Я сейчас У Хайдера я думаю, что чистое созерцание – это время. Ну, это сейчас не важно. Значит, у Карпа, что важная вещь, как и самая главная важная вещь? Чистая. Вот это вот, значит, сейчас скажу так. Чистая способность. Вот это чистое созерцание у Канта непременно свяжется с самым главным термином. Такого термина, которым насломал ногу Хайдеггер, пытаясь его проанализировать. Воображение. Воображение. Я вам сейчас скажу еще жестче, жестче Канта. Я вам скажу, чтобы увидеть очищение, даже этику нужно воображать. А?
Что?
Воспринять очищение нужно воображение.
А что
он такое? А что он такое? А будет причина.
Вопрос
такой.
Не воображение.
Не, не, ничего, не. Восприятие вообще. Я не накладываю запрет. То есть я сейчас говорю более жесткую позицию, что любой акт будет связан с воображением. То есть, ну, как полагается, что нечто такое, как наличие, ну, просто спасибо этому. А чистое созерцание все конструктивно или связано с воображением. Вот, слушайте, связано с воображением. Здесь появляется фундаментальный статус вот этого понятия воображения. Настолько фундаментальный, что слова Бога есть только как. Ну и Хайдеггер. Вот для этого мы, может быть, с вами кое-что разберем, если мы интересны из работы Хайдеггера, да? И проблемы не достичь. И проблемы не достичь.
Ну хорошо, почему простое восприятие объекта не может быть без воображения?
Это вопрос в Канте, да?
Ну да. В Канте я вас спрашиваю.
Скажи, пожалуйста. Ты первого знаешь? Ну, не как, да? Вот сейчас открывается вещь. Ходит Верон. Ну, так, значит, ну вот гад взял на пенсию усы, одел шапочку, и пол. И что в него значит, что тебе нужно? Ты из этого на воображение. Когда тебе нужно, вот ты учишься с месяц на одном курсе. Пройдет 10 лет. Что тебе нужно, чтобы ее узнать?
Ну да, воображение.
И вот это, вот пересмотри, это я говорю то, что всегда воображение нужно будет всегда. Смотри, потому что получается у тебя все наличное, создается две части, которые требуют воображения. Можно будет и лишь как бы пошли на дно. Я тебе говорю, вообще есть только одно наличие, которое всегда надо учить воображение, в любом случае. Даже простое восприятие вот этого сущего наличного требует воображения. Но это...
Ну, вот этого сущего как наличное, зачем мне воображение для восприятия?
Ну, ты думаешь, что если мы сидеть это наличное, то требуется воображение, чтобы я узнать. А сейчас он я узнаю каждый день.
Узнавание и восприятие все-таки разные вещи. Давайте ограничивать. Мы говорим о восприятии. У кошки, допустим, тоже есть восприятие, но нет ни грамма воображения.
Про кошку не будет. Просто с кошкой чувствую.
Ну а почему у нее что-то есть?
Про кошку
не
представляю. Значит, этот тезис как бы был я. Вот, слушайте, он более жесткий, как он, за карты его не отвечает. То есть это со мной надо разбираться. Почему мне требуется воображение вообще всегда? Ну, разберитесь потом, похоже, напишите, как разобраться. Ну, дальше. Как сохраняет? Наличное воспринимается, смотрите, вот я покажу вам это. А горизонты воображаются. Наличное воспринимается, беру манеру, я оставляю себя в стороне. То есть, ну и как бы, а горизонты воображаются. Цитата. Образование вида горизонта осуществляется чистой способностью воображения. Вот, значит, вы уже въехали в один из пунктов, центральных пунктов кантианской этой философии. И дальше. Воображение созерцания, опять-таки, если творит. Воображение созерцает, если творит. Оно созерцает горизонт, если творит его. Создает.
Воображение вообще может слышаться?
Слышишь, вот?
Да, воображение.
Вас созерцает, если творит.
В каком понимании здесь используется созерцание?
Это чистое созерцание. Это чистое созерцание, господа.
Созерцание творение, когда мы его
построили,
ну,
то есть... Конечно. Нет, то есть это связано. То есть это не смысле, вот мы тут сделали, посмотрели, а это один процесс. Это не два раза.
То есть, допустим, из воображения надо какие-то непосредственно восприятия, вроде там, ну, красота, там, я не знаю, гордость, еще что-то, а у нас из этого конструируется с помощью воображения.
Например, я уже не так сказать. Читающий кам. Правильно, тоже пытался понять. Повторяю, но 24 глава, это все-таки вещь правильно. То есть она как я сходится. И если хотите с ключом кто-то давать, можете принести, разобрать, если угодно. Так вот. Ландшафт. Ландшафт. Являли прекрасный образ. Вот политика. Какой гнусный. Что, этот гнусный вид, это наличный?
Нет. Нет, вид не наличный, а вот гнусный это не наличный.
Конечно, нет. И поэтому конечно это образ. Поэтому образ не наличного. Он создается, это вот. Такое созерцание, в котором создается созерцаемое. Созерцаемое наличное. Ты его не создаешь, хоть и созерцание. Созерцающий не создает это созерцаемое, хоть и созерцание. Как дурацкий язык. Второй вариант. Вот я нашел космос. Вот я нашел на этой истории говорю. Ты такой жаркий. Что это? Где это? Ну, в смысле, где он этот жаркий? Как образ. А?
Голове.
Нет, смотри, вот, начинается. Дальше. Это самый простой и не очень хороший ответ. Потому что с этим надо разбираться. То есть это и есть горизонт. То есть это и есть вот это вот. То есть вот это и есть созерцающий, создает созерцаемое. И это будет трансцендентальная способность воображения. Одна из самых главных вещей. Вот так. То есть, когда ты говоришь, ах, какой вид, ну там, или, я вам вообще скажу, что восприятие красоты, это процент трансцендентального воображения. Вот знаешь, как она красивая.
Какой уродик. Там
есть. Скорее наоборот, будто
ты. Ну как? Значит, не важно.
Тут мы касаемся исключительно вот субъективных оценок.
Это не жизнь. Нет. А это, вот смотри, здесь уже не работаешь, но ты находишься вот здесь. Субъективное вот здесь, объективное конечно, а объективное это трансцендентальное.
Почему? Там сравниваешь с залом красоты?
Что с каким залом?
А где
нет. Никто ничего, никто ничего ни с кем не сравнивает. Здесь создается красота. Я создаю образ. Он здесь учреждается. И никаких сопоставлений. И это будет чистая способность воображения, трансцендентальная способность воображения.
Что здесь трансцендентальное?
Ты созерцаешь не то, что ты думал как наличное, а созерцаемое, создаваемое. Ты создаешь в ходе вот этого создаешь созерцаемое.
Вот Катя перед вами
навечно. Да, но если я уродина,
это ты создаешь.
Где здесь
предел?
Ну,
вроде,
где
ты создаешь?
Что
предел? Теперь ты видишь горизонт. То есть, увидеть горизонт, это то же самое. Увидеть горизонт, это то же самое, что увидеть, как сахар, например, вот как я говорю. Как красиво, красиво ландшафт. Это то же самое. То есть Главное, два различия. Первое. Созерцание может быть домой, как
обычно.
Созерцаемое здесь два различия, фундаментальное различие. Созерцаемое может быть дано как наличное. И созерцаемое создаваемое созерцающее. Процесс созерцания. Вот. Здесь требуется чистая чувственность. И здесь требуется трансцендентальная, как говорится, трансцендентальная способность воображения. И она требуется, и вот уже для Гусака это будет нужно, эти все горизонты, в том числе для созерцания горизонта. Она требует трансцендентальной способности воображения.
Все слова типа, цитирую опять это, значит, я думаю, я вас посвятил к этому делу, возможно, какую-то часть семестра заняться чтением, работать, я бы еще одна из лучших работ по Канту. Мне это, конечно, хайп. Потому что что-то, это мне будет целый проблем, он все равно. И, повторяю, ну, он совершенно, на мой взгляд, то есть, ну, это вот другие проблемы. Это другие проблемы. Вот такой мечтатель, вы будете устраиваться. Да, значит, с этим видом я все сказал, вот это открывается вид. Это все относится, как я просто даже послушаю. Как конструирование их созидания. Дальше. Как сделать зримым кольцом? Как сделать зримым возможным? Вот это другая теория. Ну, я сейчас скажу, и кто-то просто скажет, как. Ну, как сделать его зримым? То есть, как его видеть? То, что как можно... Даже помните, что ну, фактически можно видеть предмет, тот предмет. Ну, как? Ну, то есть, созерцание предполагает некое наличие. А тут вдруг говорится о созерцании без чего-то, то самого этого предмета. Такое фундаментальное. Чистое созерцание. Значит, и тогда проблема, как я могу увидеть предмет на предмете, и в этом будет смысл трансцендентализма. Ну, я же сказал, как бы два опыта, ну, в смысле, без этих содержаний. Как я могу видеть предмет на того, до всякого эмпирического предмета? То есть, что я сейчас, как еще я могу сказать? Вот, когда Катя была маленькой совсем, вот, она могла видеть, например, то, что он дома видит, вот, когда родился. Ну, когда была совсем маленькой, здесь еще не родилась. Вот, я сейчас вхожу эту метафору, я бы сказал так. Вот используя и реализуя вот, так называемую идею Канта о чистой способности созерцания, я могу сказать так, что человек, который не родился, уже может это уже за это деньги можно созерцать то, что он еще видит. Но для этого я должен постулировать несколько вещей. Я должен, что сделать? Я должен сказать, что у нас есть некая способность созерцать, в смысле, у нас как бы есть то, чем пространство, это как тогда уже это будет, ну, понятно, так, как его карта, это будет не форма вещей, а способ созерцания. То есть, что это называется, что это означает? Это означает, что я как бы буду воображать и учреждать образ благодаря прямой, кругу, там, треугольник. Это у меня уже, это в смысле, натравляет со мной, это способность. Которая позволяет фактически осуществлять процедуру чистого воображения, чистого созерцания. То есть видеть предмет до предмета. Как бы это называется трансцендентальные способности воображения? Итак, ну, Хайдеггер задает вопрос. Как сделать зримым горизонт, если это не наличное? Значит, понятно, что его нужно сделать чувственным. Тело чувств. Но появится, что это тело чувств, для которых нет предмета. И вот у Канта была такая фишка. Он вводит схематизм, который позволяет представить или подать чистое как бы, понятие как чувственное. Вот сейчас я вот, вам это, конечно, наверняка никто не рассказывал и не будет рассказывать по курсам эстетики и диетики в том числе. То есть я не буду опять буду говорить о том, что такое красота. Значит, схематизм позволяет чистое понятие подать как чувственное. Но чувственность, это созерцание конечного, ну, как мы говорим,
бесконечное.
Совершенно верно. Вот сейчас у тебя такая проблема. А чистая чувственность – это такое созерцание, которое воспринимает созерцание прежде любого эмпирического созерцания. Это такое созерцание, которое воспринимает созерцаемое прежде любого, как я вам говорил на ребенке, прежде любого эмпирического созерцания.
То есть созерцаемое, но не наличное.
Чисто созерцание воспринимает то, что не дано, а то, что образуется впервые в этом восприятии. Созерцающий, в нем нет ни грана из чувственного, ни грана из опыта, из эмпирического опыта.
То есть он предан. Да.
Конечно, поэтому он априорен. Поэтому я мыслю, это априорная. Я мыслю, это априорная вещь. То есть даже чисто чувственность. Только если там проблема есть, возникает у Канта, значит, и у Декарта есть расхождение по этой теме. Вот это я мыслю, оно все сопровождает? Или не все представления сопровождают? Или все? А вы подумайте. Вот что будет в одном случае, что будет в другом. И какую позицию мог занять Кант? Вот как вы думаете, Кант говорит, я мыслю, сопровождает все представления или не все? Вот я вам покажу. Вот есть два представления, Декарт и Кант. И они в этом вопросе расходятся.
Кант говорит, что не все.
Кант говорит, что все. Декарт говорит, не все. Тогда у нас ничто это не предписывает, в смысле, это немыслимое только. Что это за немыслимое представление? Не замыслиться. Вот что ты хотел? Ты хотел сейчас получить какую-то награду, ты хотел какую-то положить на личность, ну, поставить на личность, как бы это должна мыслиться. Все мыслятся. Нет немыслимого. Нет немыслимого. Ты как бы это можешь? Что-то сопровождается, что-то не сопровождается. Представление имеется. Ну какие-то представления сопровождаются, я мыслю, но могут не сопровождаться. Но если не сопровождается, то это будет немыслимо. И как это возмущает? Чепуха будет придумать. Зачем у них? Что это у вас за немыслимое представление? Что это такое? Значит, осталось. Хватит. Только надо спрашивайтесь. Что это приписано? Напрягайтесь, напрягайтесь. Сбавим тон. Вернемся к Канту.
Это что было?
Это не Кант. Это не Кант, но... Нет, господа, посмотрите. Я сейчас скажу, что сделаю. Вот ее можно попросить сыграть роль сейчас, что я сделаю. И я хочу вас тренироваться в этих делах. Посмотрите. Вот она актриса. Допустим, Катя. Я говорю, Катя, завтра на занятии будешь играть роль Анны Карениной. Это однозначно. Готовятся, начинают переживают, начинают делают, кто выходит, начинает колени, ну не знаю, обидели. На следующий день я ей говорю, Катя, а теперь ты будешь играть итальянскую актрису, играющую роль Анны. Понятно, значит? Она должна сыграть Анну, причем она должна сыграть итальянскую актрису, играющую роль Анну. Понятно, Николаевич. Что я делал? Я взял карту. Не понятно? Нет. Ну, что я вообще? А когда я говорю, потом, вот, значит, иногда очень хорошо читать, например, Деррида, читающего Фуко, который прочитал Декарта. И все те же спиритуальные. То есть вы что делаете? Значит, понимаете, это актриса играет итальянскую актрису, которая играет испанскую актрису, которая играет Анну Каренину. Теперь я взглянул, ну, я буду говорить с вами о Канте, как бы отдельного форма Хайдегера, ну, в смысле, через это, и даже специально буду говорить, потому что вот прямые чтения, они как бы расширяют возможность прямого усмотрения. Ну, тут работа проделана на родни, не позволяет увидеть, вот как ошибиться. Не же прямая работа проделана вот прямо с Канте.
Я не
знаю. Теперь давайте займемся то же самое, что мы сделали сейчас до сих пор. Что мы делали до сих пор? Теперь мы сделаем. Мы сейчас работаем прямо с Кантом. Ну, я немного имею в виду, конечно, тут не знаю, что это переводчик. Значит, фрагмент. Автономия воли как высший принцип нравственности. Автономия воли как высший принцип нравственности. Вот начинаем читать. Значит, господа, буду опять адресоваться к вам. Автономия воли, пишет Кант. Есть такое свойство воли. Послушайте. Есть такое свойство воли, благодаря которому она сама для себя закон. А что это значит, публика будет кто-нибудь комментировать? Вот я повторяю. Подождите. Вот
очень. А что вообще? Автономия.
не
отдает. Слава Богу, она сама для себя является законодательством. Ну, вот. Ну, а почему еще она должна?
Ну, я сказал, вот, что она нечего не дает.
То есть я вообще ничего не... То есть, хорошо, ну, вот с этой вот, помыслим, как я говорил Кате, продумай эту форму. Вот не спеши, продумай еще, потому что это главное, вот если всего этого текста, это главная формула. То есть, все, он сказал все. Почему это не вызывает удивления, почему это не вызывает вопросов? Ну, это вопрос.
Но как она может для себя сама быть законной?
Вот да, вот, что это за свойство такое? Как это может быть свойство подруга? Ну, зацепить за слово свойство. Свойство, у меня такое свойство, что быть, значит, причиной самого себя. Что это за свойство? Да, подожди, я считаю этим. Автономия воли. Объясняю, что такое? Это такое свойство воли, благодаря которому она сама для себя закон. А вот это воля это то, что вот эти ему свойства. Смотри, вот сейчас все. Вот сейчас я уже попал и буду вот двигаться только на этой схеме. Воля это то, что он само себе дает. И не сдвинусь на шаг. Ну,
то, что может как раз сделать себя не свободным, автономным. Ну, то есть ей придется подчиняться своему собственному закону. То есть автономия это пропадет.
И дальше, как говорит вот такую штуку, посмотрите. Сейчас еще посмотрим. Воля, послушайте. И он даже накладывает запрет на то, чтобы в этом пункте проходила аналитическая работа. Воля каждого разумного существа необходима, связана с ним как с условием, не может быть доказано на осуществление входящих в его понятий, так как это синтетический момент. Это вот то, что мы все знаем, вот то, что ты говорил. Гетерономия воли как источник всех ненастоящих принципов. Есть только одна настоящая нравственность. Это когда воля сама себе дает закон. Все остальное чепуха. Или, как он будет говорить, ненастоящие принципы нравственности. Если, ну, начинается так, это понятно. То есть вот это я думаю, что понятно. Если воля ищет закон, который должен ее определять, не в пригодном, то не говоря слово максимум, не в пригодности ее максимум, а в чем-то другом, стало быть, если она, выходя за пределы, если она, выходя за какие-то пределы самой себя, вот начинает такой обшаривать.
В соответствии с договором, в соответствии с лекторатом, с страной, с отечеством, с традицией, с объектом, не знаю, с деньгами, еще с чем-то.
Ну, в соответствии с этим, то отсюда всегда возникает гетерономия. Гетерономия.
Что значит
гетерономия? Ну, автономия, нет? То есть она как-то не сама себя определяет. Ну, что самоопределение, ну, формально, ну, в смысле, вот, великая вещь. Разобраться, что это. Что это такое? Вы еще не помните? Что это такое? Вот это вот саму себе на этом. Вот вы так, я боюсь, что здесь не нужно воспринимать это на уровне понятности грамматики. Ну, слова стоят, саму себе на этом. Я повторяю, эта вещь, как не рискну подробно и легким
вообще что-то не мыслим.
Вот вещь крайне важная и очень интересная, но написано, что это гетерономия. Когда она нарушается, когда начинаешь это искать, вот тогда появляется настоящий рацион. Вот. Воля в этом случае не сама себе дает закон, а его дает ей объект, а его ей дает объект. Ну, первое, такое. Через ее отношение к этому объекту. Вот эта вещь, самоопределение, самовоздействие, самоотношение – одна из самых великих загадок философии. Господа студенты, и нечего тут.
Значит, а фактически?
Нет. Он тащит только априорно. То есть, или вот, а это называется, ты не можешь не знать, если подумать, что ты вот меня имею. Не связан с такой фактурой. Следующее. Понятие свободы есть ключ к объяснению автономии. Еще более загадочное слово. Значит, автономия воли – это он еще более, значит, загадочное слово «свобода». Он говорит, как? Я вам скажу, в чем сейчас.
То есть свобода для воли, которая сама себя
определяет. Нет, ключ для автономии будет свобода. Вот свобода. Если вы мне, кто из нас рискнет вообще, то есть вот здесь как-то с этим разобраться, то есть вот какие-то вот вытащить содержательницы. Почти невозможно. Тем не менее, мы будем пробовать это делать. То есть сколько мне минут осталось?
Для... Бесконечно.
Не, подожди, прекрасно. Не валяй, дурака, ничего.
Да я кончил.
Все работает, смотрите, это так. Значит, господа, следующий урок мы начнем разделение и переход от методической нравственности к критическому практическому разуму. Первый параграф. Понятие свободы и ключ к объяснению автономии воли. И мы его прочтем и объясним, и поговорим о нем. Потому что это очень интересно. Ну, собственно говоря, все, остальное мы просто прочтем, если обсудим. Потому что это все очень самое интересное и странное. Ну как? А потом, после этого, мы тут же вернем к Хайдегеру, читающего Канта. И будем шучить его, Хайдегеру. Сколько нам красиво. Потому что у него там явно туда, у него там есть, конечно, вещи, допустим. Нет, ну я теперь ничего. Больше что?
Я сейчас спрашиваю.
Это благодать?
Да, очень спасибо.